Глава 29. Там, где встречаются позитивное и негативное. Дао, великое единое сущее, порождает два противоположных принципа реальности – инь и ян, темноту и свет. Из инь происходит восприимчивый женский принцип, из ян происходит созидательный мужской принцип. Из инь происходит минг – жизнь, из ян – хсинг, или человеческое естество. Каждый индивидуум содержит центральную монаду, которая в момент зачатия делится на минг и хсинг – жизнь и человеческое естество. В конкретном телесном воплощении индивидуума они представлены двумя другими полярностями – анимой и анимусом. На протяжении всей жизни индивидуума они находятся в конфликте и борются за превосходство. В случае, если жизненная энергия беспрепятственно течет вниз, то есть попадает во внешний мир, анима побеждает анимус, и золотой цветок не завязывается. Если же жизненная энергия сохраняется, то есть направляется назад и вовнутрь, тогда вместо того, чтобы рассеиваться, она поднимается вверх и победу одерживает анимус. Человек, который придерживается принципа сохранения энергии в течение всей жизни, может достичь стадии золотого цветка. Тогда эго освобождается от конфликта противоположностей и снова становится частью Дао, великого единого сущего. Старый пруд, лягушка прыг, всплеск воды. Это одно из самых известных хайку Мацуу Басё. Оно обладает тем особым ароматом, который отличает только пробужденных людей. Оно обладает не только эстетической, но и экзистенциальной красотой. Его аромат – это аромат буддовости. Дао просто означает то, что есть, без каких-либо прилагательных, без каких-либо оценок. Дао означает просто так. Старый пруд, лягушка прыг, всплеск воды. Хайку – это необычная поэзия. Обычная поэзия – это плод воображения. Обычная поэзия – это творение ума. Хайку просто отражает то, что есть. Сознание становится зеркалом и отражает то, что предстает перед ним. Зеркало остается незатронутым тем, что оно отражает. Если мимо зеркала проходит безобразный человек, зеркало не становится безобразным. Оно остается тем же самым. Если мимо проходит красивый человек, зеркало не становится красивым. Когда отражать некого, зеркало все равно остается тем же самым. Отражая что-то и не отражая ничего, отражая хорошее и отражая плохое, зеркало остается девственным. Таким же остается сознание пробужденного человека. Басю был учеником дзен-мастера Буко. Когда родилось это невероятно прекрасное хайку, он жил в маленькой хижине на берегу старого пруда. Однажды после короткого дождя к Басю пришел мастер Буко и спросил: «Каково твое понимание в эти дни?» Помните, мастер не спросил, каково твое знание. Он спросил: «Каково твое понимание?» Понимание – это совершенно другое явление, нежели знание. Знание – это что-то заимствованное, понимание – целиком ваше. Знание приходит извне, понимание приходит изнутри. Знание безобразно, потому что оно не первой свежести. знание никогда не может стать частью вашей сущности. Оно остается чужеродным, оно не может пустить корни внутри вас. Понимание растет изнутри. Понимание – это ваше цветение. Оно безраздельно ваше, и в этом его красота. Понимание освобождает. Истину невозможно у кого-то заимствовать. Заимствованная истина – это больше не истина. Заимствованная истина – это уже ложь. В тот момент, когда истина оказывается произнесена, она становится ложью. Истину необходимо испытать, пережить, а не услышать или прочитать. Истина не может быть просто частью вашей памяти, частью накапливаемой вами информации. Истина должна быть экзистенциальной. Вы должны чувствовать ее всеми фибрами своей души. Да, это именно ощущение, и оно должно наполнять ваш каждый вдох и выдох. Оно должно пульсировать внутри вас. Оно должно циркулировать в вас, как кровь. Когда вы понимаете истину, вы становитесь ею. Именно поэтому мастер Буко спросил своего ученика: «Басё, каково твое понимание в эти дни?» Не забудьте прекрасные слова «в эти дни». Истина постоянно растет. Истина – это движение. Она не статична, она динамична. Это танец. Она подобна текущим рекам, растущим деревьям и движущимся звездам. Ни в одной точке истина никогда не оказывается статичным явлением. Истина не неподвижна, она глубоко динамична. Это движение. Для того, чтобы оставаться живой, она должна двигаться. Статично, неподвижно, только смерть. Поэтому на поверхности некоторые мертвые люди кажутся живыми, но если их истина больше не растет, они мертвы. Их душа больше не растет. Истина – это не какая-то идея. Это сама ваша сущность, сама ваша душа. Поэтому мастер спросил: «Каково твое понимание в эти дни?» Он не спрашивает о прошлом. Знание всегда связано с прошлым, воображение с будущим. Он же спрашивает о настоящем, об этом мгновении. Басё ответил: «Прошел дождь, зеленый мох покрыт каплями воды. Еще несколько мгновений назад шел дождь. Теперь дождь прошел, а на зеленом мху остались капли воды. Это хорошо, но не очень хорошо. И это уже прошлое. И это уже не этот момент. Это уже воспоминание. Это больше не переживание». Буко остался недоволен. Ответ ученика был хорошим, но не прекрасным. Мастер никогда не будет доволен до тех пор, пока не получит совершенный ответ. Пока ответ не будет таким, каким должен быть. Тем более, если речь идет о потенциале такого человека, как Басё. Сегодня никто ничего не знает о Буко, его мастере. Он известен только в связи с Басё. Ученик обладал безграничным потенциалом, и поэтому мастер был очень требователен к нему. Помните об этом. Чем большим потенциалом вы обладаете, тем более сложное задание вам будет предлагать мастер. Мастер будет с вами очень строгим. Он будет очень требовательным. Его бы удовлетворил этот ответ, если бы его дал человек, обладающий меньшим потенциалом, чем Басё. Тогда, возможно, мастер бы кивнул головой и принял его ответ. Но не ответ Басё. Промежуток в несколько минут – уже достаточно большой промежуток. Дождь уже прошел, тучи рассеялись. Солнце вышло и осветило все вокруг. Старый пруд, хижину. Он сказал: «Скажи что-нибудь еще». Когда мастер говорит «скажи что-нибудь еще», он не просит вас сказать об этом больше, больше в смысле количества. Он просит вас сказать что-то более глубокое, более экзистенциальное, более сильное, что-то большее, большее по качеству. В этот момент Басё услышал, как в пруд плюхнулась лягушка. Он сказал: «Лягушка, прыг, всплеск воды». Теперь это и есть Дао. Дао – это то, что есть в этот момент. То, что происходит, пульсирует в этот самый момент. Дао не знает ни прошлого, ни будущего. Дао знает только одно время – настоящее. Дао знает только здесь и сейчас. Просто позвольте своему уму исчезнуть, и тогда нет ни прошлого, ни будущего. Прошлое и будущее – это творение ума. На самом деле существует только настоящее. Если не существует ни прошлого, ни будущего, тогда разве имеет смысл слово «настоящее»? Настоящее имеет смысл только по отношению к прошлому и будущему. Настоящее зажато между прошлым и будущим. Если вы забираете прошлое и будущее, настоящее также исчезает. Это и есть мгновение Дао. Мгновение, когда время исчезает. Когда вы полностью находитесь здесь и сейчас, в этом мгновении, не блуждая ни в тенях прошлого, ни в нерожденных картинах будущего. Это мгновение просветления, когда времени нет, когда вы полностью находитесь здесь и больше нигде. Когда нет времени, нет и ума. Время и ум – это синонимы. Чем больше у вас ума, тем больше вы осознаете течение времени. Именно из-за постоянного развития ума в западном мире так остро ощущается бег времени. Пойдите к примитивным людям, которые живут в горах или джунглях. Пойдите к аборигенам, и вы увидите, что у них нет осознавания времени, потому что они не уделяют такого внимания уму. Время снова исчезает, когда через понимание вы отбрасываете всю тоску по прошлому и все мечты о будущем. Как только исчезает время, внезапно исчезает и ум. А когда нет ума, наступает тишина. В этой тишине запредельное спускается на землю. В этой тишине на вас нисходят неизвестные. В этой тишине встреча с Богом. В этой тишине благословение, благодать. В этой тишине Царство Божие. Басю сказал: «Лягушка, прыг, всплеск воды». Это утверждение Дао. Это и есть Дао, простое, чистое, ногое. Мастер почувствовал огромную радость, услышав этот ответ. Мастер всегда чувствует радость, когда его ученик возвращается домой. Радость мастера также безгранична, как если бы он сам снова стал просветленным. Еще больше совершенства добавляется к его уже совершенной сущности. Он не нуждается ни в каких добавлениях, но каждый раз, когда в ученике зажигается, вспыхивает осознанность, мастер чувствует себя так, как если бы он снова стал просветленным. Мастер испытал огромную радость, и сама радость мастера стала поводом для просветления Басё. Видя сияющее лицо мастера, его одобрительный кивок, чувствуя вибрации его ликования, возможно, мастер ничего и не сказал, его тишина, как благодать, излилась на ученика, и Басё стал просветленным. Какое удивительное мгновение, чтобы стать просветленным. Тысячи людей становились просветленными в прошлом, но то, как просветленным стал Басё, уникально. Поскольку его мастер испытывал радость, Сама эта радость мастера пронзила сердце Басё, как стрела. На Басё посыпались цветы, ведь лицо мастера сияло такой улыбкой. Он услышал беззвучную музыку, ведь глаза мастера излучали на него такую радость, такое благословение. Не знаю точно, но Бука, должно быть, пустился в пляс или выкинул что-то в этом роде. Просветление ученика это не пустяк. Впоследствии Басё продолжал полировать это хайку, как бриллиант. В течение всей своей жизни он продолжал его оттачивать, потому что это маленькое хайку – редчайшее явление. Старый пруд. Лягушка прыг. Всплеск воды. Именно это запустило процесс его просветления. Он продолжал полировать это хайку, как бриллиант. Он продолжал оттачивать его и придавать ему все больше и больше глубины. Чуть позже он добавил строчку «Старый пруд». Сначала хайку выглядело только так. Лягушка прыг, всплеск воды. Впоследствии он добавил строчку «Старый пруд». По моему ощущению, старый пруд, должно быть, настоял на том, чтобы его включили в хайку. У него были на это все права. Без старого пруда не было бы ни лягушки, ни прыжка, ни всплеска воды. Басё много чем был обязан старому пруду. Он включил его в хайку. Теперь хайку стал иметь такой вид. Старый пруд. Лягушка прыг. Всплеск воды. И еще позже он отбросил слово «воды». Теперь хайку был уже не таким совершенным, как раньше, но более завершенным. Теперь оно выглядело так. Старый пруд. Лягушка прыг. Всплеск. Теперь оно не так совершенно, как раньше, но оно стало более завершенным. Что я имею в виду, когда говорю, что оно стало более завершенным? Теперь оно стало растущим явлением. После него нет точки. Раньше оно заканчивалось точкой, это был конечный продукт. К нему невозможно было что-нибудь добавить. Оно не оставляло вам ничего, над чем можно было медитировать. Но если это просто всплеск, сразу открывается какая-то дверь. Точки больше нет. Она превращается в вопросительный знак. Так что теперь хайку стало более завершенным, но менее совершенным. Теперь оно полностью завершено. Завершено в том смысле, что оно растет. Теперь это растущее дерево. Теперь оно непредсказуемо. Теперь каждому придется над ним медитировать. Это стало одной из величайших медитаций для искателей, которые учились у Басё. Теперь в этом хайку больше красоты, чем раньше. Всегда помните, что во всем завершенном, во всем полностью законченном, что-то теряется. Оно становится мертвым. Это знакомо всем великим художникам. Величайшие полотна – это те полотна, в которых что-то было оставлено немного незавершенным, к чему не был добавлен последний штрих. Величайшие стихотворения – это стихотворения, которые были оставлены незаконченными, чтобы для вас открылась дверь, чтобы ваша сущность смогла соединиться с незаконченным стихотворением, чтобы ваша сущность, ваше существование завершили его. Теперь хайку стало таким. Старый пруд, лягушка прыг, всплеск. Позже он отбросил кое-что еще, и хайку приобрело такой вид. Старый пруд, лягушка прыг, плюх. Теперь хайку достигла своего крещендо. Просто плюх. Так правдивей. Правдивей по отношению к лягушке. Правдивей по отношению к пруду. Правдивее по отношению к реальности. Реальность знает только плюх и просто оставляет вас с этим, оставляет удивляться, искать, медитировать. Кто-то спросил Басё, почему ты отбросил слово «воды», а затем и слово «всплеск»? Басё ответил, я хочу, чтобы ты услышал этот звук. Я не хочу его называть. Я хочу, чтобы ты услышал, какой это звук. Старый пруд, лягушка прыг, плюх. Вы оказываетесь в новом медитативном пространстве. Внезапно старый пруд становится очень близкой реальностью. Он здесь, вы можете его почувствовать. Лягушка прыгает в воду. Это не лягушка прошлого. Вы снова слышите плюх, и это становится реальностью. Великое искусство – это когда, пережив что-то, художник способен воссоздать это снова в ком-то, кто восприимчив и доступен, кто готов продолжать путешествие, исследование. Таков путь всех Будд. Их утверждение просто запускает в вас определенный процесс, который называется медитацией. Путь Дао заключается в том, чтобы подвести вас к тому, что есть. Мой путь тоже заключается в том, чтобы помочь вам целиком попасть в этот момент. Этот самый момент. И это он. Дао – это не доктрина. Это специальный метод для того, чтобы стать осознанным. Это путь пробуждения, путь просветления, путь, который ведет домой. Дао просто означает путь. Помните, путь не в обычном смысле этого слова. Как только вы слышите слово «путь», вы начинаете думать о какой-то далекой цели, которая ведет этот путь. Нет, Дао значит путь, но безотносительно цели. Что это значит? Это значит то, как оно есть. Это просто значит то, как оно есть, как оно уже есть, и только так. Ничего не нужно достигать. Все уже изливается на вас. Просто будьте здесь и сейчас и празднуйте. Мое определение религии – это празднование. Но существуют люди, которым не нравится такое простое явление, как Дао. Оно не бросает вызов их эго. Они всегда ищут трудные пути. Им всегда нравятся сложности. Если сложностей нет, они их создают. Они ничего не могут делать по-простому. Они практически не способны быть простыми. А быть простым – это единственный способ быть в Боге. Бог – это простота, невинность. Бог так же прост, как цветок розы, как щебетание птицы в манговой роще. Бог так же прост, как хихиканье девчонки. Бог так же прост, как лист, падающий с дерева. Бог так же прост, как ветерок, ласкающий древние сосны. Но существуют люди, которые не хотят, чтобы Бог был таким простым. Существуют люди, которые создают теологии, сложные абстрактные теории о Боге. И они делают все таким сложным, что оно становится почти недоступным для понимания. А Бог очень прост. Старый пруд. Лягушка прыг, плюх. Да, Бог именно таков. Вы должны постоянно об этом помнить, потому что эго будет водить вас за нос. Из-за этого люди постоянно упускают простой путь Дао. Существуют многочисленные армии христиан, буддистов, мусульман, а Дао по-прежнему не церковь. Оно никогда не было церковью. Оно так и не стало организованной религией. В Дао были индивидуумы. Индивидуумы его практиковали. Индивидуумы достигли через него. Но оно так и не обрело множество последователей. Почему? Потому что оно доступно только тем, кто готов отбросить проявление эго, кто готов быть простым, невинным, как ребенок. Существуют люди, которые не ищут легких путей решения проблем. Легкие пути они никогда не принимают во внимание. они всегда находят самые трудные решения. Мне вспомнился молодой человек, который пытался вступить в один из самых эксклюзивных клубов в стране. Молодого человека, который был весьма сдержанным и не отличался особой впечатляющей внешностью, поставили в известность, что обязательным условием его поступления является партия в гольф с членами клуба. В назначенный день он предстал перед ними на поле для гольфа, экипированной хоккейной клюшкой, битой для крикета и бильярдным кием. Члены клуба окинули его скептическим взглядом, но тем не менее начали игру. К их ужасу молодой человек хоккейной клюшкой хладнокровно послал мяч на 275 ярдов вперед, затем грациозным взмахом крикетной биты отправил второй мяч в зеленое поле, а затем бильярдным кием загнал мяч в последнюю лунку. Разгромив пух и прах обескураженных противников со счетом 68-0, претендент на членство в клубе составил им компанию за столиком в баре. Там он заказал виски с содовой, и когда ему принесли оба напитка, он поставил бокал содовой у себя за спиной и, взяв в правую руку стаканчик с виски, протянул его через левое плечо и смешал эти ингредиенты. Подобная демонстрация невероятной физической ловкости молодого человека произвела неизгладимое впечатление на членов клуба. «Да вы прямо фокусник!» — воскликнули они. «Как объяснить ваши потрясающие способности?» «Всю жизнь», — объяснил молодой человек, — «любая физическая активность была для меня лишь детской игрой. Чтобы преодолеть скуку, которая возникала из-за того, что я с легкостью выполнял любые задачи, я начал делать все самым трудным способом. Именно поэтому я играю в большой теннис ракеткой для пинг-понга, а в пинг-понг теннисной ракеткой и так далее». «Простите», — прервал его один из членов клуба, — «если это правда, что, как вы говорите, любую физическую активность вы осуществляете самым трудным способом, то у меня есть один вопрос». «Догадываюсь, какой», — улыбаясь, сказал молодой человек. «Мне задают его все, и я с удовольствием вам отвечу. В гамаке, стоя». Таков путь эго. Дао – простой путь. В высшей степени простой. Он не требует того, чтобы вы делали это стоя в гамаке. Самое главное в дао – это то, что это детская игра. Но быть ребенком для людей, похоже, почти невозможно. Кто хочет быть ребенком? Иисус говорит: «Пока вы не станете как дети малые, не попадете в мое Царство Божие». Однако, похоже, никто не хочет быть ребенком, хотя именно в этом причина нашего страдания. Все эти дни мы погружались все глубже и глубже в мир дао. Сегодняшние сутры последние. Это заключительные строки мастера Лу Цзы. Они очень просты. Для того, чтобы их понять, достаточно быть простым. В них не так много знания, но, безусловно, много понимания. Они не сделают вас знающим. На самом деле они заберут все ваши знания. Они сделают вас невеждой. Но если человек способен быть невеждой, если он способен найти достаточно мужества, чтобы отбросить все свои знания и жить в состоянии незнания, тогда между ним и Богом нет препятствий. Между ним и существованием нет препятствий. Препятствия создают сознанием. Адама выгнали из райского сада, потому что он вкусил плод с древа познания. Этот плод необходимо из себя вытошнить. Когда вы вытошниваете все свое знание, вы становитесь чистым. В этой чистоте для вас открывается все. Все уже открыто, просто вы недостаточно чисты и слишком переполнены знанием, и потому не можете это увидеть. Дао, великое единое сущее, порождает два противоположных принципа реальности – инь и ян, темноту и свет. Из инь происходит восприимчивый женский принцип, из ян происходит созидательный мужской принцип. Из инь происходит минг – жизнь, из ян – хсинг, или человеческое естество. Это заключительная часть секрета золотого цветка. Это квинтэссенция всего трактата, который для вас формулирует мастер, чтобы вы могли это запомнить. Дао, великое единое сущее, порождает два противоположных принципа реальности. Во-первых, что такое Дао? Это то, что есть. Просто то, что есть, без названий, без определений. Оно включает в себя все. Оно включает в себя деревья и звезды, птиц и животных, вас и меня. Оно включает в себя все, что есть. То, что есть, включает в себя все, что когда-либо было, и все, что когда-либо будет. Невозможно дать определение Дао, потому что оно включает в себя все. Ведь ни одно слово не включает в себя все. Само назначение слова в том, чтобы что-то определять. Само назначение слова в том, чтобы что-то классифицировать. Стол – это стол, а не стол. Стул – это стул, а не собака. Собака – это собака, а не человек. Слово имеет какой-то смысл только потому, что оно очерчено определенными границами. Включая в себя только что-то крошечное, оно исключает все остальное, исключает все существование. Дао включает в себя все, без всяких исключений. Именно поэтому Дао невозможно выразить. Его можно показать, но невозможно выразить. Человек Дао может поделиться с вами его вкусом, если вы готовы погрузиться в него и позволить ему погрузиться в вас. Человек Дао может дать вам проблеск, ослепительный проблеск ощущения тотальности существования. Но вы можете испугаться. Это описано в великой песне Бхагавад-гите. Однажды Арджуна спросил Кришну, своего мастера, своего друга и наставника. «Ты говоришь великие вещи. Ты прекрасно все обосновываешь. Твои аргументы очень убедительны. И тем не менее, глубоко внутри меня гнетут сомнения. Меня терзают сомнения, потому что я не испытал того, о чем ты мне рассказываешь. Не мог бы ты поделиться со мной переживанием этого?» Мне достаточно будет даже просто легкого ощущения вкуса на кончике языка. Не нужно больше приводить доказательства и аргументы. Небольшой вкус, и ты сможешь меня убедить, мои сомнения исчезнут. «Хорошо», — ответил Кришна. Затем случилось одно из самых прекрасных событий, которое когда-либо происходило между мастером и учеником. Кришна начал разрастаться и стал бесконечным. Внутри него начали вращаться миры. Арджуна испугался. У Кришны были миллионы рук. Внутри него были все звезды и все планеты. Внутри него были жизнь и смерть. Внутри него встречались и сливались противоположности. Огромный хаос. Арджуна подумал, что он, должно быть, сходит с ума. В ужасе он закрыл глаза, заплакал и закричал. «Вернись! Вернись к своей обычной форме с двумя руками. Стань снова моим старым другом. Для меня это слишком». Кришна вернулся и сказал. «Я так и знал. Ты еще не готов почувствовать вкус тотальности». Тотальность вас напугает. Одна ее безграничность такова, что она напугает вас до смерти. Она настолько бесконечна, что вы начнете исчезать в ней, как мыльный пузырь. Она настолько беспредельна, огромна, что вы потеряете какое-либо представление о том, кто вы. Именно это и случилось с Арджуной. Он сказал, «Да, я чувствовал, что умираю или схожу с ума, или даже уже сошел с ума. Спасибо за то, что ты вернулся к своей изначальной форме». На это Кришна ответил, «Это не моя изначальная форма. То, что ты видел, и было моей изначальной формой». Дао – это бесконечность, Дао – это тотальность, Дао – это все, что существует, поэтому его невозможно выразить. Однако в глубокой близости, которая случается между мастером и учеником, оно начинает пульсировать. Бывают моменты, когда вы становитесь доступны существованию, когда вы не действуете как отдельное существо, когда вы на некоторое время отбрасываете идею об отдельности, когда вы соединяетесь со всем сущим и становитесь одним целым. Когда капля исчезает в океане, пусть лишь на мгновение, вы познаете, что такое Дао. Поэтому Дао невозможно выразить, но можно показать. Именно этим я здесь и занимаюсь. Это не философская школа. Я не преподаю вам никакую философию. Это экзистенциальная школа. Я преподаю существование, как оно есть. И это существование уже есть. Вам нужно просто набраться немного мужества, чтобы открыться и впустить его вовнутрь. Оно стучится в ваши двери. Иисус говорит: «Стучите, и двери откроются. Просите, и воздастся вам. Ищите, и найдете». Я бы хотел сказать вам нечто прямо противоположное. Бог стучится в ваши двери. Стучится уже много тысячелетий. Услышьте его. Он стучит к вам в дверь. Так откройте ее. Прислушайтесь. Он приглашает вас выйти из тюрьмы, которую вы сами себе создаете. Он ищет вас. Позвольте ему вас искать. Помогите ему вас найти. Он вас ищет, а вы убегаете от него. Убегаете уже много жизней. Вы страдаете, но все равно продолжаете убегать. Когда его рука приближается к вам, вы пугаетесь. Я могу это понять. Этот страх естествен. В чем заключается этот страх? Страх заключается в том, что если будет Бог, не станет вас. Фридрих Ницше сказал: «Если Бог есть, тогда как могу быть и я? Как я могу тоже существовать? Поэтому я принимаю решение, что Бога нет, ведь только тогда смогу быть я». Такое решение приняли миллионы людей. Они отрицают существование Бога, чтобы существовать самим. Эго может существовать только если Бога нет. Если Бог есть, разве эго будет получать какую-то поддержку? Со стороны кого? Тогда вас больше нет, и это пугает. Бог – это смерть эго. Дао можно вкусить. Дао можно испытать. Но для этого необходимо выполнить одно условие. Вы должны быть настолько просты, чтобы у вас не было никакого эго. Вы должны быть настолько безмолвны, чтобы не осталось никакого представления о вашем «я». Дао, великое единое сущее, порождает два противоположных принципа реальности. Такова сама основа даосского подхода. Единое сущее разделяется надвое, потому что только тогда возможна игра жизни. Игра может начаться только тогда, когда единое целое разделяется надвое, и эти две части становятся противоположностями. В древних индуистских писаниях говорится, что Бог был совсем один и чувствовал себя очень-очень одиноко. Тогда он решил создать кого-то еще. Именно поэтому индуисты называют существование лилой, игрой. Бог создал кого-то еще просто, чтобы развлечься. Дао – это единое сущее, но в тот момент, когда оно становится проявленным, оно разделяется на две части. Проявленный мир должен быть двойственным, он не может быть единым. Он должен разделиться на две части. Он должен состоять из двух частей. Он должен разделиться на материю и сознание, мужчину и женщину, день и ночь, жизнь и смерть. Эти два принципа можно обнаружить везде. Вся жизнь состоит из этих двух принципов, и за этими двумя принципами скрыто единое сущее. Если вы будете продолжать участвовать в игре противоположностей, продолжать участвовать в этой двойственности, вы останетесь в миру. Если вы станете немного более разумными, если вы станете немного более бдительными, если вы начнете смотреть глубже в самую суть вещей, вы удивитесь. Эти противоположности на самом деле не противоположности, а взаимодополняющие части. И за ними обеими стоит единая энергия. Эта энергия и есть Дао. Дао порождает два противоположных принципа реальности – инь-ян, темноту и свет. Из инь происходит восприимчивый женский принцип, из ян происходит созидательный мужской принцип. Из инь происходит минг – жизнь, из ян – хсинг, или человеческое естество. По сути дела, все противоположности можно просто называть так – мужское и женское. Воспринимать это именно таким образом гораздо ближе к человеческой реальности. Эти принципы можно называть положительным и отрицательным, но это более абстрактно. Когда мы называем их инь-ян, Шива и Шакти, мужским и женским, они оказываются совсем рядом. Мы хорошо знакомы с этим разделением. Мужчину влечет к женщине, а женщину влечет к мужчине. И тем не менее, когда они оказываются вместе, они постоянно борются. Они не могут жить отдельно, но не могут жить и вместе. Притяжение настолько же сильно, насколько и отталкивание. Когда вы рядом со своей женщиной или своим мужчиной, вы начинаете думать об одиночестве, о свободе, о красоте, безмолвии и тому подобном. Когда вы оказываетесь одни, вы просто чувствуете себя одиноко и начинаете ждать присутствия другого человека. Начинаете думать о душевной теплоте, любви и прочих вещах. Когда вы одни, вы хотите быть вместе. Когда вы вместе, вы хотите быть одни. Понаблюдайте за этим. В этом скрыто послание для вас. Это послание заключается в том, что вы являетесь половинкой, и ваша женщина тоже является половинкой. Вместе вы становитесь единым целым. Но тогда возникает проблема. В эти мгновения единения вы ликуете, чувствуете экстаз, но тогда возникает проблема. Ваше единство – это мужчина или женщина? Кто является в нем доминирующим фактором? Именно в этом состоит весь конфликт. Мужчина и женщина хотят единства, но мужчина хочет оставаться доминирующим фактором в этом единстве. Он хочет, чтобы женщина сдалась, подчинилась ему. Женщина хочет того же самого, чтобы мужчина сдался, подчинился ей. Они оба хотят единства, но это единство должно быть моим. Если я мужчина, то тогда единство должно быть мужским, и женщина должна раствориться в мужчине. Если я женщина, тогда единство должно быть женским, и мужчина должен раствориться в женщине. Отсюда конфликт, отсюда притяжение и отталкивание. Отсюда вся комичность и трагичность жизни. Женский принцип восприимчив, а мужской принцип созидателен. И они могут быть такими, только когда они вместе. Когда они разлучены, они оба страдают. Когда женщине нечего воспринимать, она чувствует пустоту. Когда нет того, кто воспринимает, мужчина теряет свою созидательность, потому что тогда некому его оценить, вдохновить. Женщина принимает, вдохновляет и помогает мужчине цвести в его созидательности. Созидательность мужчины помогает женщине цвести в ее восприимчивости. Женская восприимчивость не является только биологической. это также и духовная восприимчивость. Всех великих поэтов вдохновляла женщина. Сами женщины не становились великими поэтами, в этом и нет необходимости. Но ни одно великое стихотворение не родилось без женщины. Женщина – это как путеводная звезда. Великими поэтами становились и становятся мужчины, однако без женщины поэзия просто вянет и умирает. Восприимчивость и созидательность – это два крыла птицы. Полет к неизвестному может быть завершен, только когда участвуют оба крыла. Птица с одним крылом никуда не полетит. И помните, созидательность не является более ценным принципом, чем восприимчивость. Они равноценны, абсолютно равноценны. Ни правое крыло не может быть важнее левого, ни левое не может быть важнее правого. Они равноценны. Они не одинаковы, но равноценны. В душе женщины живет огромное желание быть созидательной, и это не случайно. Не случайно, потому что созидательность высоко ценится. Нобелевские премии дают только создателям, их не дают тем, кто проявляет огромную восприимчивость. Эта безобразная ситуация порождает в женщинах навязчивую идею быть созидательными, потому что о восприимчивом человеке ничего не говорят, его не ценят, не поощряют. Женщины во всем мире хотят быть созидательными, но в тот момент, когда женщина поддается желанию быть созидательной, она теряет свою женственность, свою грациозность. Она начинает становиться все более и более мужеподобной, поскольку созидательность – это мужской принцип. Она начинает становиться все более и более жесткой. Она теряет свою мягкость и округлость, становится угловатой и агрессивной. Обратите внимание на призывы феминисток. Их призывы безобразны. Я знаю, что они имеют право бороться. Однако борьба – это не женский путь. Сама эта борьба разрушит их женственность. Это необходимо делать по-другому. В действительности, за равноправие женщины должен бороться мужчина. Людям, думающим, понимающим, разумным, следовало бы создать движение мужчин за освобождение женщин. Вот кому бы следовало бороться. Они сами сделали женщину рабыней. Им бы следовало принять на себя вину и исправить то, что они наделали. Но если бороться начинает женщина, а тогда она, естественно, начинает думать о том, чтобы что-то создавать, писать картины, танцевать, петь, лепить скульптуры, сочинять музыку, тогда она бессознательно начинает подражать мужчине. И помните, женщина, подражающая мужчине, навсегда останется лишь второсортным мужчиной. Это уродливо, и сама попытка стать равной мужчине сойдет на нет. Женщина может быть только первоклассной женщиной. Если она хочет быть мужчиной, она будет лишь второсортным мужчиной. То же самое происходит, если мужчина хочет быть восприимчивым. Он не обладает естественной восприимчивостью женщины. Он станет второсортной женщиной. Для того, чтобы быть первоклассным мужчиной или первоклассной женщиной, нужно следовать своей природе. Никогда не подражайте. Следуйте своей внутренней природе, своему естеству. Потому что прийти к состоянию блаженства, реализации, удовлетворенности можно только следуя своей природе. Женщина порождает жизнь, жизнь как таковую, жизнь как универсальное явление. Мужчина или мужской принцип создает человеческую природу. Женское – это универсальное, а мужское – это частное. Исследуя какой-то предмет, мужчина докапывается до самых мелочей. Мужчина становится специалистом. Именно поэтому рано или поздно все мужские сферы деятельности – разделяются на все более и более узкие специализации. Это то, что происходит в современной науке. Постепенно все области науки разделяются на более узкие специализации, и возникают новые области, области областей. И это кажется абсурдом. Мужчина создал огромное количество знаний и докопался в своем исследовании до самых мелочей. Но теперь нет никого, кто бы эти знания объединил. Никто не знает, как создать синтез. Этот синтез возможен только через женщину, а не через мужчину. Потому что женщина – это принцип универсализации. Мужчина разделяет, женщина объединяет. Именно поэтому женщина оказывается ближе к религии, чем мужчина. Так было всегда. Возможно, вы никогда не обращали на это внимания. Религия по самой своей сути рассуждает в терминах единения, целостности, тотальности. Именно это и есть Дао, именно это и есть Бог, как бы вы это ни называли. Наука разделяет, расщепляет. Она уже добралась до электрона, до мельчайшей частицы. Это противоположные методы. Религия объединяет, объединяет и объединяет, и подходит к высшему Дао, в котором заключено все. Это наивысшее единение. Наука же продолжает расщеплять и расщеплять, создавать все более узкие области. Говорят, что придерживаться какой-то специализации значит знать все больше и больше о все меньшем и меньшем. Я слышал, на дворе 21 век. Один человек обратился к врачу, потому что с возрастом его начало беспокоить ухудшение зрения. Врач спросил: «Какой именно глаз вас беспокоит?» Пациент ответил: «Правый». На это врач сказал: «Извините, вам придется обратиться к кому-нибудь другому, потому что я специализируюсь только на левых глазах». Так оно и будет, это уже происходит. Человек перестал быть единым целым. Уже существует слишком много специализаций. Никто не воспринимает человека как единое целое, как тотальность. Это одна из главных проблем, с которой приходится сталкиваться в медицине, и которые ей необходимо разрешить. Пациент не воспринимается как единое целое. Если у него болит голова, тогда во внимание принимается только голова, и лекарства, аспирин или что-то в этом роде, назначаются только для головы. Никто не задумывается о работе всего организма, ведь аспирин не поступит напрямую в голову, сначала он попадет в желудок. Хорошо ли это будет для желудка? И это никого не волнует. Человек – это единое целое. Нельзя обращаться с ним, как с машиной. Если с вашей машиной что-то не так, вы идете в гараж и меняете какую-то деталь. Ведь у машины нет души, это просто набор деталей. Тогда что такое душа? Душа означает, что помимо набора деталей, у вас есть что-то большее, какое-то единство. Современная медицина все чаще и чаще сталкивается с этой проблемой, потому что вся наука, включая медицинскую, разрабатывалась мужчиной. В ней недостает участия женщины, потому что женщина всегда объединяет. Она всегда рассуждает в терминах единства. Она никогда не рассуждает в терминах деталей. У женщины не математический подход. Он не может быть таким. У нее холистический подход. Именно в этом смысл этих строк, которые были написаны 2500 лет назад и при этом не устарели. Дао, великое единое сущее, порождает два противоположных принципа реальности – инь и ян, темноту и свет. Из инь происходит восприимчивый женский принцип, из ян происходит созидательный мужской принцип. Из инь происходит минг – жизнь, из ян – хсинг, или человеческое естество. Каждый индивидуум содержит центральную монаду, которая в момент зачатия делится на минг и хсинг. Жизнь и человеческое естество. Каждый индивидуум приходит как единое существо, а затем расщепляется, Он расщепляется, подобно тому, как луч света, проходящий через призму, расщепляется на 7 цветов. Зачатие действует, как эта призма. Единый белый луч расщепляется на 7 цветов. Единое дао расщепляется на две полярности – мужское и женское. Помните, что ни один мужчина не является только мужчиной. Внутри него скрыта и женщина. То же самое можно сказать о женщине. И мужчина, и женщина бисексуальны. Если сознательная часть ума мужская, то тогда бессознательная является женской. Если сознательная часть ума является женской, то тогда бессознательная является мужской. По-другому и быть не может. Соединение с внешним мужчиной или внешней женщиной не сможет вас удовлетворить, если вы не знаете, как встретиться со своим внутренним мужчиной или со своей внутренней женщиной. Внешняя женщина может подарить вам только несколько проблесков этого единения. Это прекрасное мгновение, но они даются вам большой ценой. Все влюбленные знают, что да, эти экстатические мгновения случаются, но их цена велика. Вам приходится терять свою свободу. Вам приходится терять свою сущность. Вам приходится становиться зависимым. Вам приходится тысячами способов идти на компромисс. И это вас очень ранит. Встреча с внешней женщиной или внешним мужчиной недолговременна. Но возможна также другая встреча. Это одно из тайных посланий Дао. Вы можете найти свою внутреннюю женщину. И тогда случится встреча вашего сознательного и бессознательного, света и тьмы, неба и земли, положительного и отрицательного. Когда произойдет эта встреча, вы станете единым целым. Целостный человек – это человек Дао. Человек Дао не мужчина и не женщина. Он вернулся к своему единству. Он был один, он один, он един. Лао Цзы невозможно назвать мужчиной или женщиной. Будду невозможно назвать мужчиной или женщиной. Иисуса невозможно назвать мужчиной или женщиной. Биологически они мужчины, но духовно они не только мужчины. На духовном уровне они вышли за пределы своей биологии. В Будде нет бессознательного, нет разделения. Он не разделен. Когда вы не разделены, прекращается любой конфликт. Пока вы разделены, вы постоянно находитесь в состоянии гражданской войны. Вы боретесь не только с внешней женщиной. Вы непрерывно боретесь и со своей внутренней женщиной. Вы знаете, о чем идет речь. Бывают моменты, когда вам хочется плакать, когда ваша внутренняя женщина готова лить слезы, но ваш мужчина не допускает этого. Вы, как мужчина, говорите себе: «Эй, приятель, чем это ты занимаешься? Ты что, сошел с ума? Люди скажут, что ты ревешь, как баба. Утри слезы. Мужчины не плачут. Это позволительно только для женщин. Ты же должен оставаться неуязвимым, сильным, непробиваемым. Сдержи свой плач». Так начинается внутренняя борьба. То же самое происходит и с женщиной. Вы бы с удовольствием залезли на дерево, оно такое красивое, его ветви играют с облаками. Кто бы не хотел на него залезть. Но вы, как женщина, говорите себе: «Успокойся, это допустимо только для мужчин, не для тебя. Ты же женщина. Ты должна помнить, что прилично, а что неприлично для женщины. Ты должна соблюдать правила этикета, правила хорошего тона». И вы подавляете это желание. И это происходит постоянно. Мужчина подавляет свою женщину, женщина подавляет своего мужчину. И подавленная часть очень хитро и тонко берет свое. Она пытается проникнуть к вам через черный ход. Она начинает вас отравлять. Тогда наступают моменты, когда женщина становится очень грубой, жестокой, капризной, агрессивной, уродливой. Это внутренний мужчина мстит ей за подавление. Было бы так прекрасно забраться на дерево, но она себе этого не позволила. Теперь ее мужчина проникает через черный ход, и женщина начинает кричать на мужа и детей, начинает бить посуду. Теперь это становится уродством, патологией. Поплакать было бы очень хорошо. Слезы прекрасны, потому что это часть жизни. Поплакать было бы хорошо. Не нужно было сдерживать слезы. Если вы сдержите слезы, вы не сможете также и смеяться. Вы постоянно будете бояться, что если слишком сильно рассмеетесь, вы так расслабитесь, что вместе со смехом начнут литься подавленные вами слезы. Ницше сказал: «Я смеюсь, чтобы скрыть свои слезы, потому что боюсь, что если не засмеюсь, я начну плакать». Это одна манера поведения. Можно просто улыбаться, но улыбка – это еще не смех. Можно просто улыбаться из дипломатических соображений, чтобы никто не увидел, что вы готовы заплакать. Ваша улыбка отвлекает внимание людей, и они не смотрят на ваши глаза. Это одна манера поведения. Другая манера заключается в том, чтобы сохранять непроницаемое выражение лица. Вы не смеетесь и даже не улыбаетесь. Пусть люди знают, что вы стальной человек. Вот что значит фамилия Сталин. Человек из стали. Говорят, что Сталин никогда не смеялся. Как он мог смеяться? Ведь он стальной человек. Стальные люди не умеют смеяться. Но так вы становитесь уродливым. Так вы становитесь механистичным. Так вы перестаете быть человеком. Вы либо становитесь фальшивым, ненастоящим, либо становитесь непробиваемым, наращиваете вокруг себя броню, чтобы держать себя под контролем. Дао говорит, что не нужно отвергать противоположную полярность своей сущности. Примите ее, и это часть вас. Оба этих луча – это вы. Позвольте им встретиться и слиться друг с другом. Позвольте им танцевать вместе. Позвольте им так глубоко слиться, чтобы к вам снова пришло видение единого Дао, великого, неразделенного сущего. В конкретном телесном воплощении индивидуума они представлены двумя полярностями – анимой и анимусом. На протяжении всей жизни индивидуума они находятся в конфликте и борются за превосходство. Перестаньте бороться за превосходство. И это ваша внутренняя политика. Обе полярности равноценны, и ни одна из них никогда не сможет быть господином. Они обе необходимы и необходимы в равной степени. Примите и ту, и другую, хотя это очень трудно. Принять и ту, и другую логически очень трудно, потому что это диаметральные противоположности. Но логика не соответствует правде жизни. Правде жизни больше соответствует то, что называется диалектикой. Логика не соответствует правде жизни. Логика линейна. Она не учитывает противоположное. Дао говорит, что противоположное всегда есть, что оно существует параллельно. Любой происходящий в жизни процесс является не логическим, а диалектическим. Тезису противопоставляется антитезис. Мужчина противопоставляется женщине. И из этого противопоставления, из этого конфликта, из этого противоборства высвобождается энергия. Эту энергию можно либо рассеивать, если вы неразумны, либо накапливать, если вы мудры. Если вы будете ее рассеивать, вы будете пребывать в постоянном конфликте, в состоянии гражданской войны. Ваша жизнь станет шизофреничной. Если же вы мудры, разумны и умеете соединять противоположности в глубоком любящем объятии, тогда противоборство тезиса и антитезиса создаст внутри вас новое явление – синтез. Тогда на более глубоком уровне вы будете пребывать в единстве. Тогда на более высоком уровне вы будете возноситься вверх. Затем синтез снова будет выступать как тезис, порождать антитезис, а потом на более высоком уровне опять случится синтез. Так будет продолжаться непрерывно, волна за волной, и эти волны будут подниматься все выше и выше. Тогда вы будете переходить с одного уровня на другой. Наивысший уровень – это тотальный синтез вашей жизни. Все конфликты исчезли, не были отброшены, но исчезли сами по себе. Это и есть Дао, единое Дао, великое сущее. В случае, если жизненная энергия беспрепятственно течет вниз, то есть попадает во внешний мир, анима побеждает анимус, и золотой цветок не завязывается. Если энергия течет вниз и наружу, она становится репродуктивной, сексуально-репродуктивной. Это великое явление. Именно так родились вы сами, именно так родились все остальные – Будда, Иисус, Кришна. Если энергия течет вниз, она порождает новых людей, новые формы, в которые воплощается Бог. Но тогда золотой цветок не распускается. Вы воспроизводите, создаете кого-то еще, ребенка, прекрасного ребенка. Жизнь продолжается, жизнь идет дальше, продолжает течь. Но тогда золотой цветок не может распуститься. В каком случае может распуститься золотой цветок? Если же жизненная энергия сохраняется, то есть направляется назад и вовнутрь, тогда вместо того, чтобы рассеиваться, она поднимается вверх, и победу одерживает анимус. Существует две возможности. Если энергия течет вниз, она становится сексуальностью. Если энергия течет вверх, она становится духовностью. Текущая вниз энергия репродуктивна, текущая вверх энергия созидательна. Энергия, текущая вниз, рождает новую жизнь. Энергия, текущая вверх, дает новое рождение вам самим. Именно это имеет в виду Иисус, когда говорит, пока не родитесь заново, не от отца и матери, но благодаря движению вашей энергии вверх, пока вы не станете Двиджей, дважды рожденным, не войдете в мое Царство Божие. Золотой цветок ждет вас на высочайшем пике вашей сущности. На языке йоги эта точка называется сахасрар, тысячелепестковый лотос. Это седьмая чакра у вас над головой. Самая нижняя чакра, сексуальная чакра, муладхар, а самая верхняя, седьмая чакра, сахасрар. Из нижней чакры энергия движется вниз, создает новую жизнь. Если эта энергия сохраняется и направляется вверх, тогда однажды она достигает сахасрара, и золотой цветок распускается. Конечно, для этого нужна энергия. Пока нет энергии, это существует лишь как возможность, как потенциал. Пока энергия не устремится туда, этот потенциал не сможет реализоваться. Представьте, что вы не поливаете дерево водой. Дерево ждет, но воды нет. Зеленый сок не течет по стволу вверх. Как же дерево может зацвести? Это невозможно. Оно будет тосковать, оно будет почти умирать. Будет происходить медленное самоубийство. Сначала завянут листья, со временем умрут также и ветви, а в конце концов и корни. Необходимо постоянное течение энергии вверх. Человек подобен дереву. Точно так же, как в стволе дерева движется зеленый сок, в теле человека движется энергия. Сравнение человека с деревом, которое я использую, не новое. Это один из самых древних символов. Он использовался в иудейских мистических школах. Там он назвался «древо жизни». Подобно тому, как буддизм достиг своего наивысшего пика в дзене, а ислам в суфизме, иудаизм достиг своего наивысшего пика в Каббале. Каббала говорит, что человек – это дерево, и для того, чтобы распустились его цветы, нужна огромная энергия. Помните, однако, что сохранять энергию не значит подавлять ее. Это заблуждение многих людей. Сохранять энергию не значит подавлять. Это два совершенно разных процесса. Подавление означает, что вы постоянно подавляете в самом нижнем центре. И если это подавление станет слишком устойчивым, оно породит сексуальное извращение. Если вы не будете позволять энергии двигаться естественным образом, она станет накапливаться в нижнем центре и так или иначе будет искать себе выход. Ей придется стать извращением. Она обязательно станет извращением. Она создаст патологию. Спросите психиатров, психологов, психоаналитиков. Они скажут, в основе 95% психических расстройств лежит подавленная сексуальность. Так или иначе, это связано с сексом. 95% – это немалый процент. Не в лучшем положении находятся и люди, которые никогда не обращались к психиатрам. И сами психиатры, они все подавлены. Подавление не есть трансформация. Осознайте это раз и навсегда. Подавление никогда не может стать трансформацией. Тогда что такое трансформация? Тогда что такое сохранение энергии? Сохранение энергии – это медитативный процесс. Он не имеет никакого отношения к моральности. Я хочу предложить вам один метод, который может очень помочь. Он использовался даосами в течение многих веков. Он передавался только от мастера к ученикам и потому не был описан в книгах. Но теперь пришло время поделиться им, потому что сегодня миллионы людей работают над собой через книги. К тому же мастера доступны не каждому. Это простой метод, как трансформировать энергию и направить ее вверх. Всегда помните, даосские методы очень просты, поэтому не думайте, как такой простой метод может иметь такой эффект. Практикуйте его, экспериментируйте с ним, и вы узнаете. Практиковать его следует по крайней мере дважды в день. Самое лучшее время – это раннее утро, перед тем, как вы встали с постели. Как только вы почувствуете, что проснулись, пробудились, делайте это в течение 20 минут. Практикуйте это первым делом, как проснетесь, не вставая с постели. Делайте это сразу после пробуждения, немедленно. Потому что, когда вы просыпаетесь, вы очень восприимчивы, очень чувствительны. Когда вы просыпаетесь, вы наполнены свежестью, и потому медитация пойдет очень глубоко. Когда вы только просыпаетесь, вы меньше находитесь в уме, чем когда-либо еще. Поэтому могут возникнуть промежутки, через которые этот метод сможет проникнуть в вашу глубочайшую сердцевину. Ранним утром, когда вы пробуждаетесь, когда пробуждается вся Земля, весь мир охватывает огромная волна пробужденной энергии. Используйте этот прилив энергии, не упускайте эту возможность. Все древние религии настаивают на том, что молиться лучше всего рано утром, когда восходит солнце. Потому что восход солнца – это восход всех энергий в существовании. В такие мгновения вы можете просто вознестись на волне энергии. Утром это очень просто. К вечеру это будет сложнее, энергии будут спадать, и тогда вы будете течь против потока. Утром вы двигаетесь по течению. Поэтому лучшее время – это раннее утро, время сразу после пробуждения, когда вы еще наполовину спите и наполовину пробуждены. Это очень простая медитация. Вам не нужно принимать никакую особую позу, никакую асану. Не нужно принимать ванну, вообще ничего. Процесс заключается в следующем. Просто лягте на спину, как вы обычно лежите в постели. Держите глаза закрытыми. Сделайте вдох и представьте, что огромный свет входит в ваше тело через голову, как если бы над вашей головой взошло солнце. Представьте, что в вашу голову вливается золотой свет. Вы пусты, а золотой свет вливается в вашу голову. Затем течет дальше, 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 глубже, глубже и выходит через пальцы ног. Это то, что вы представляете, когда делаете вдох. Когда будете делать выдох, представляйте другое, что через пальцы ног в вас входит тьма, что огромная темная река проникает через пальцы ног и, поднимаясь все выше и выше, выходит через голову. Чтобы вы могли это представить, ваше дыхание должно быть медленным и глубоким. Дышите очень медленно. Если вы только что проснулись, дышать глубоко и медленно будет легко, потому что ваше тело расслаблено. Итак, повторяю. На вдохе позвольте золотому свету войти в вас через голову, потому что именно там вас ждет золотой цветок. Золотой свет поможет. Он очистит все ваше тело и наполнит его созидательностью. И это мужская энергия. На выдохе позвольте темноте, темной реке, темной, как темная ночь, самой темной, какой вы только можете представить, подниматься через пальцы ног вверх. Это женская энергия. Она вас успокоит, она сделает вас восприимчивым, она поможет вам отдохнуть. Затем позвольте ей выйти через голову и, снова сделав вдох, впустите золотой свет. Делайте это в течение 20 минут рано утром. Второе наилучшее время для этой медитации – ночь, время, когда вы засыпаете. Лягте в постель и расслабляйтесь в течение нескольких минут. Когда вы почувствуете, что теперь находитесь на грани между сном и бодрствованием, ровно посередине, снова начните этот процесс и продолжайте в течение 20 минут. Самое лучшее – это если вы заснете в процессе его выполнения, потому что тогда медитация будет продолжать работать и воздействовать на ваше подсознание. Через 3 месяца вы с удивлением обнаружите, что энергия, которая постоянно накапливалась в Муладхаре, в нижнем сексуальном центре, там больше не накапливается. Она движется вверх. Как раз на днях один человек задал мне вопрос. Он заметил, что здесь самые красивые женщины, которых он где-либо видел, но они не эротичны. Почему это так? Это действительно так. Он сделал правильное наблюдение. Если вы будете глубоко медитировать, вы станете неэротичными. Вы будете обладать другой красотой, которая не будет эротичной. У нее появится аромат духовности. У нее появится тонкость грациозности, а не грубость сексуальности. Секс груб, потому что это самая нижняя ступенька лестницы. По мере того, как ваша энергия начинает подниматься вверх, к вам приходит совершенно другая красота и грациозность, божественная красота. В вас оказывается меньше телесного и больше духовного. Если вы будете практиковать этот простой метод в течение 3 месяцев, вы удивитесь. В подавлении больше нет необходимости. Началась трансформация. Человек, который придерживается принципа сохранения энергии в течение всей жизни, может достичь стадии золотого цветка. Если вы сможете придерживаться этого принципа в течение всей своей жизни, однажды это обязательно случится. Мастер Лудзе говорит в течение всей жизни, чтобы вы проявили терпение. Это может случиться в любой день. Это может случиться сегодня или завтра, или послезавтра. Все зависит от того, с какой интенсивностью, с какой искренностью, с каким стремлением, с какой тотальностью вы в это идете. День, когда у вас распускается золотой цветок, это день вашей буддовости. Вы достигли величайшего сокровища. Человек, который придерживается принципа сохранения энергии в течение всей жизни, может достичь стадии золотого цветка. Тогда эго освобождается от конфликта противоположностей и снова становится частью Дао, великого единого сущего. От Дао к Дао, от единого сущего к единому сущему, как говорит Платин, полет одиночества к одиночеству.